Глава 6. Старший группы капитан Алёхин Павел Васильевич. Первый день ничего по существу не дал. Кроме Шиловичи, я побывал еще в Каменке и в Новоселках, деревнях, прилегающих к Шиловичскому лесу с противоположной стороны, и на двух десятках окрестных хуторах. Те, кого мы искали, навряд ли находились в лесу. Представлялось вероятным, что вчера или позавчера они проникли туда, а после передачи, не теряя времени, тотчас скрылись. Естественно, было полагать, что на подступах к лесу их кто-нибудь видел. Двое неизвестных, замеченные Васюковым, несомненно, заслуживали нашего внимания. Однако принимать их за рабочую версию следовало существенными оговорками. Во-первых, Васюков не видел, взялись ли эти двое из леса или двигались до того вдоль опушки. Может, в лесу они и не были. Во-вторых, передача велась с участка, расположенного ближе к Новоселкам, чем к Шиловичам. И чтобы оставить массив и быстрее удалиться от места выхода рации в эфир, разумнее было не идти через весь лес, а по-скорому выбраться там, на оживленное шоссе, и сесть на попутную машину. И в-третьих, самое для нас огорчительное, Васюков видел неизвестных на значительном расстоянии, не разглядел и не смог хотя бы приблизительно обрисовать их внешность. Я без труда нахожу общий язык с крестьянами, а интересовал меня простой и, казалось бы, безобидный вопрос, кого из незнакомых людей встречали или видели в последние дни близ леса и неподалеку. Понятно, я не спрашивал об этом прямо. Как и обычно, приходилось конспирировать. Я побеседовал, наверное, не менее чем с полусотни человек, в основном с женщинами, стариками и подростками. Полагаю, из них лишь двое, бывшие партизаны, были со мной по-настоящему откровенны. Остальные смотрели настороженно и говорили, что ничего не знают. «Темный народ, забитый», — жаловался мне в Лиде, начальник милиции. «Западники, известное дело, слова из них не вытянешь». Такие суждения я слышал не раз, и доля истины в том имелась. Впрочем, я хорошо понимал и этих темных людей. За 5 последних лет здесь 4 круто менялась жизнь. Сначала санационная Польша, затем присоединение к Советской Белоруссии, потом война. Она пришла сюда на 2-е сутки. И кровавая немецкая оккупация, и, наконец, снова, уже 2-й месяц, советская власть. Причем, помимо официальных сил, были весьма действенные и нелегальные. Во время оккупации в лесах хозяйничали партизаны. Теперь же рыскали различные банды, остаточные группы немцев встречались и мелкие шайки обыкновенных дезертиров. В действиях враждебных нелегальных сил было и общее. Внезапность появления, жестокость, пренебрежение человеческими жизнями. Имелись и свои особенности. Аковцы, устраивая засады, обстреливали на дорогах автомашины, убивали в первую очередь военнослужащих, ввязывались в бои даже с небольшими подразделениями Красной Армии. Зеленые, банды литовских националистов, наведываясь с севера, расправлялись с коммунистами и сельсоветчиками, вырезая подчас без разбору целые семьи, грабили нещадно крестьян. Немцы и власовцы были осторожны. В деревни обычно не заходили, нападали только в лесах, на глухих дорогах и на хуторах, не оставляя, однако, в живых ни одного свидетеля. Они старались себя не обнаруживать, чтобы избежать возможности преследования и уничтожения. Со всеми этими страшными силами местные жители оказывались, как правило, один на один. Они пребывали в постоянном страхе перед любым пришельцем, ожидая от каждого только насилия, ограбления или смерти, и не без основания полагая, что короткий язык — хоть какой-то залог покоя и личной безопасности. Моя же форма их едва ли в чем убеждала, поскольку наше армейское обмундирование пользовали и аковцы, и зеленые, и власовцы, и даже немцы. Отмолчаться подчас стремились и местные должностные лица. Весьма характерный разговор произошел у меня в Каменке. Обязанности председателя сельсовета там исполнял старый носатый крестьянин, белорус с реденькими выцвевшими усами и самокруткой в зубах. Сидя за столом посреди пустой грязной хаты, он увлеченно играл в шашки с длинноногим подростком, посыльным, и даже не скрыл своего огорчения, что им помешали. Трое стариков, вооруженных немецкими винтовками, охраняли сельсовет снаружи. Они ввалились следом за мной и молча наблюдали, как старшина проверял мои документы, затем, потоптавшись, вышли вместе с мальчишкой. Как и в Шиловичах, я отрекомендовался представителям по расквартированию и предъявил вместе с командировочным предписанием не красную книжку с пугающей надписью «Контрразведка», а офицерское удостоверение личности. Старик показался мне простоватым и словоохотливым, но это только с первого взгляда. Он действительно охотно говорил на разные общие темы, например, про хлеба и дороговизну, про нехватку мужчин или тягла, на что пожаловался трижды, видимо, опасаясь, что я попрошу подводу. Однако за время нашей беседы он умудрился не назвать почти ни одной фамилии, ни словом не обмолвился о бандах, будто их и не было. Между тем я проникся мыслью, что именно их он более всего боялся. Он ловко уклонился от разговора о тех, кто сотрудничал, и ушел с немцами. На вопрос же о Шиловичском лесе коротко заметил: «Мы туда не ходим», и начал о другом.